15 лет вместе, долгий, тяжелый, радостный, необыкновенный путь. Ну, начну сначала. Конец 89 года. Несколько прихожан вместе с отцом Александром Мениным отправились в РДКБ. Ты помнишь, как это? Отправились в РДКБ, не зная, что мы будем там делать, как нас примут и чем это все закончится. Ну, мы постарались внедриться, нас приняли неодобрительно, никто не понимал, что это такое. Отец Георгий говорил об этом, что больницы были закрыты в советское время для священников и для прихожан. И он вспоминал, как он с отцом Александром ходил по больницам, к больным проведывать, значит, отец Александр был как будто бы врач с халатом, а отец Георгий в чемоданчике нес его и трихир, крест, и вот они тайно переодевались, отец Георгий стоял на воротах, чтобы, значит, не пришел врач и не застали их, потому что на самом деле это грозило очень серьезными последствиями. К запрету могли отца Александра поставить, ну, запретить его в служении, а отца Георгия выгнали бы с работы преподавателя, где он работал тогда. Было у нас несколько человек, я уже возвращаюсь опять к 89 году, и отец Александр регулярно приезжал в больницу, крестил, он покрестил, по-моему, всю больницу, потому что тогда все были некрещенные. Мы старались помогать, чем могли, было несколько человек, но через полгода батюшку убили. И мы остались одни, не понимая, что нам делать, как нам быть. И так продолжалось два года. Ну, ходили священники чередой, но это было очень редко. И вот в 92 году отец Александр Борисов, спасибо ему большое, принял нас под свое крыло в храм Козьмы и Дамиана. Вы помните? Забыли? Да, не помню. Значит, ну я помню. И таким образом, как бы это возникла группа милосердия имени отца Александра Мения. И вот один раз я как-то, оставшись после службы, услышала очень интересную беседу некого человека, которого я до этих пор даже не знала. Я спросила, кто это, мне сказали, Георгий Петрович. Но голос мне его был знаком по Новой деревне, потому что такой голос забыть нельзя. Я из-за дверей отца Александра пару раз слышала их беседы и поняла, что это тот же человек. И мы попросили его, не мог ли бы он приходить в больницу и там, значит, беседовать с детьми, родителями, потому что это такое тонкое дело, что справиться с этим практически невозможно. Ответы на вопросы, за что, почему умирает мой ребенок, почему Бог такой плохой и так далее, все это невозможно было. Ты не можешь смотреть в глаза маме, у которой умирает ребенок, и что-то ей объяснять. Это может только человек, имея это сверху, такой дар. И вот отец, тогда еще Георгий Петрович, согласился, и вот это был 92-й год, весна, он появился в больнице, вел беседы с мамочками, а уже где-то осенью 92-го года его рукоположили в диаконы, и он, собственно, тогда и стал нашим духовным руководителем, и было вот эти 15 лет. Как говорил сам отец Георгий, я не знаю, как это вышло, меня особенно никто не звал. Это получилось само собой, сверху. Я просто подумала, раз никто не взял на себя это, значит, должен это делать я. И в 93-м его рукоположили в священники. И тогда он начал служить литургию в больнице, но тогда еще у нас там между черепашками в отделении физиотерапии, куда слежала вся больница. Через некоторое время, за две недели до Пасхи 94 года, администрация, видя наше упорство, что они нас выгоняют в дверь, а мы в окно, они поняли, что от нас не избавиться, и, значит, выделили нам помещение для храма. старый заброшенный конференц-зал с дырявым потолком. И вот мы за две недели это помещение, значит, подготовили к пасхальной службе. Ну, можете себе представить, алтарные преграды – это были медицинские ширмы с крестами, иконы наклеены на доски, но мы служили эту Пасху, это было во вторник Светлой Седмицы. И вот с тех пор эта традиция вторничных пасхальных служб, она продолжалась все эти годы. С 98 года главный врач разрешил нам проводить ночное богослужение, и вот с 98 года каждый год бывает ночная пасхальная служба. Но я хочу перейти к цитатам, потому что у меня их очень много. Значит, наиболее интересные из них, конечно, отец Георгий говорил потрясающие вещи в больнице, но, к сожалению, я не смогу их всех воспроизвести, но скажу вот о чем. Он очень много говорил о детскости и о детях, и о их отношении к церкви. Детям много дает церковь, но в особом детском плане. Оказывается, они могут находиться с Богом в таких же глубоких и потрясающих личных отношениях, как святые. Как те святые, которые здесь же ими изображены на иконах. У нас в храме висят иконы, нарисованные детьми. У детей всегда есть сильное чувство Бога, это им дано. Бог без религии, без традиций, без установок на результат. Потрясающе. И важно, чтобы дети с детства были в церкви. Пусть они потом оттуда уйдут, в школе или позже, но когда в их жизни что-то случится, им будет куда прибежать, потому что они это пережили в детстве. Их детское чувство сохранится и им поможет. Первое время отец Георгий бывал в больнице очень часто, буквально через день. Но это как раз было то время, когда была сплошная летальность, когда много было горя, и, конечно, он это все через свое сердце пропускал и остро переживал. Когда же открылся храм, то отец Георгий бывал каждую субботу обязательно. Потом, по мере того, как его загружала жизнь, у него оставалось времени все меньше и меньше, он стал приезжать только на службу раз в неделю в субботу, иногда пропуская ее. Но был один день в году, который батюшка не пропускал никогда. Это была служба Великой Субботы. Он необыкновенно любил этот день, он говорил, что Христос уже воскрес, но мы этого еще не знаем. И вот один раз, когда в Великую Субботу он открыл врата и выбросил на нас, на всех молящихся, лепестки нарциссов, как знак того, что мы дождались. Дети были потрясены, вы понимаете, что состояние было потрясающее просто. «Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». С этими словами обращается к нам Христос, ко всем без исключения, и к взрослым, и к детям. Он хочет, чтобы мы были как дети. Что это значит? Быть ребенком совсем не означает ходить, я цитирую отца Георгия, ходить в детской одежде. Будет очень смешно, если взрослый человек наденет детскую одежду. Это что-то совсем другое. Сегодня утром, когда я пришел в церковь, одна маленькая девочка, которую я должен был крестить, сказала мне: «Дядя, вот дети, у них, для них все люди, мама, папа, дядя, тетя, у них все люди родственники. В детстве у нас нет врагов. В детстве мы не видим в людях плохого, а видим только хорошее. И есть в нашем сердце, пока мы остаемся детьми, здоровые чувства. Нельзя оторваться от родителей слишком далеко». Как я знаю это по своей внучке сейчас. И наша задача, когда мы вырастаем, почувствовать, что и от Бога, от Отца Небесного, так же, как от родителя, нам нельзя отрываться. Давайте стараться учиться быть детьми и, становясь взрослыми по уму и ответственности, сохранять ту детскость, которую зовет нас Христос, о которой говорит нам опыт святых и праведников. Дух детскости – это дух, вне которого и без которого мы перестаем быть людьми, а превращаемся в каких-то страшных носителей интеллекта и ничего другого. Это говорил отец Георгий. Ну, хочется немножко вас развлечь. Отец Георгий всегда тщательно читал записки, особенно детские. Страшное умиление у нас у всех, и у него, конечно, вызывали такие записки. «Мама, папа, Рома, хомяк, Натан, собака», в скобках это написано. Или, например, «Отец Георгий, помолитесь, пожалуйста, за моего попугая Кешу, он умер». На полном серьезе. И он это так же серьезно к этому относился. Отец Георгий удивительно тонко и глубоко чувствовал детей. Было очень заметно, что и сам он, будучи взрослым, по сути оставался ребенком, который очень любил животных и игрушки. Да, вот мы дальше про это и расскажем. Его беседы с детьми разных возрастов, умение вникнуть в их проблемы, подчас не совсем понятно изложенные, его распахнутость навстречу каждому окрыляли маленьких и находящихся рядом взрослых. При этом он оставался необыкновенно доступным для всех. Самой любимой игрушкой отца Георгия много-много лет были плюшевые мишки. И вот один раз он открыл великую тайну, что у него дома есть Мишкина школа. То есть многие прихожане, зная эту его страсть, приносили ему значит, подарок плюшевых, ну, разных мишек мягких. И он организовал дома школу. И когда Мишка уже был готов, он приносил его в больницу и дарил, значит, какому-то ребенку. И вот я хочу сказать, что самый его любимый рисунок был рисунок одной девочки, подарившей ему этот рисунок ему, одинокий Мишка. Он висел у него дома до последних дней. Приходя со святыми дарами в палаты к тяжелым детям, отец Георгий излучал необыкновенное тепло и свет. Сам немощно он подбадривал ребят, шутил с ними, находил удивительные слова, которые порой преображали больного ребенка и давали ему импульс к выздоровлению. Дети не с нетерпением всегда ждали батюшку, рассказывали ему о своих игрушках, картинках. Есть фотографии, где отец Георгий на коленках возит с кем-то машинку с совершенно таким усердием. Дети и родители больницы называли отца Георгия, я узнала это недавно, волшебной батюшкой. Мне кажется, это очень ему подходит. Ну, я сокращаю, я понимаю, что ты там... Нет? Ничего? Угу. А ты там махнул, ладно. Так, значит... И отец Георгий любил говорить о том, что мы одна семья. Вот что он сказал, говорил на проповеди. И благодаря тому, что мы не просто приходим сюда послужить литургии и сказать какие-то теплые слова или принести подарки, нет. Благодаря тому, что мы с ними всю жизнь разделяем, что мы знаем обо всех их бедах, обо всех их проблемах, мы сумели создать семью Христову в нашем странном, необычном, сделанном из кинозала храме. О том, что нам удалось создать такую обстановку, о том, что Господь присутствует здесь, среди нас, об этом все знают, и дети, и родители, и врачи, и весь остальной персонал в больнице. Значит, я забыла сказать еще одну интересную вещь. Вскоре после того, как отца Георгия рукоположили, он начал служить в больнице, наш волонтер Володя Шишкарев, многие его знают, сказал отцу Георгию: «Отец Георгий, а вот я недавно прочитал книжку Грэма Грина «Сила и слава». И там она заканчивается так, что убивают, в Мексике убивают священника, последнего. И на глазах этого мальчика. И мальчик рыдает, всю ночь не может заснуть, и вдруг под утро раздается тук-тук, стук в дверь. Он с опаской приоткрывает дверь, и в дверь просовывается ботинок. И Вова сказал: «Отец Георгий, это был ваш ботинок?» Отец Георгий это принял. Я как оказалось, это было правда. Ну вот 17 марта 2007 года отец Георгий в последний раз служил в больнице. После этого мы снова осиротели. В знак уважения и полного принятия главный врач распорядился повесить некролог и портрет отца Георгия у главного входа больницы, где, собственно, размещаются некрологи только сотрудников больницы. То есть он считает нас сотрудниками больницы. Я считаю, что это, конечно, очень большое достижение. Причем отец Георгий неоднократно на этом месте отпевал врачей, ну, умерших врачей больницы. И вот под конец, я понимаю, что я уже очень долго говорю, я прочитаю вам одно, ну, воспоминание об отце Георгии, руководителя генцентра, профессора Мощана. Он мне для книги его дал, но мне хочется его вам прочитать. Я уже не помню, когда познакомился с отцом Георгием. Это было, вероятно, в самом начале 90-х годов, когда волна так называемого духовного возрождения выплеснула на поверхность самый примитивный религиозный планктон. Православные священники, протестанты, баптисты, кто только не пытался проникнуть к нашим больным и их родителям. Прийти, распевно говорить банальности, получать смирение, уверить, что все в руках Божьих, и удалиться, не сделав ничего. От всех них веяло убогим безжизненным догматизмом. Но когда я, признаюсь, высокомерный и предубежденный, встретил в отделении отца Георгия, я был поражен его обликом, вернее, поражен контрастом с обычным образом священника. Сухопарый, с короткой бородкой, умные, глубокие, но очень веселые глаза, походка почти бегом, высокий тенорок, никакой величавости. Нас представили друг другу, он приветливо улыбнулся, недежурно, открытый и доброй улыбкой, пожал руку. Я тогда еще не знал, что отец Георгий – серьезный ученый, филолог, знаток культур. Мы поговорили, оказалось, он знал обо мне, о наших врачах. Он сказал, что очень доверяет нам, что он сам и его прихожане будут всячески помогать нам лечить детей. И мы долгие годы постоянно чувствовали его поддержку, поддержку во всем. Нам присылали самые лучшие и дорогие лекарства, его прихожане помогали матерям ухаживать за детьми. Благодаря его бесчисленным международным связям наши доктора и сестры ездили учиться за границу. Его, кстати, совершенно не волновало, являемся мы верующими или нет. Ему вообще были чужды ярлыки и формы. Я как-то спросил его, существует ли у священника профессиональный прием общения с больными и родителями больных и умерших детей. Он сказал, что нет, не существует, что не может быть профессиональных приемов, помощи преодоления горя, что здесь работает душа, а не разум, сердце, а не интеллект. Я был счастлив услышать это. Бог растворен в нас, Он милостив и щедр. Жизнь отца Георгия – один из его подарков нам. Это сказал. Присоединяемся к этим словам этого врача, который совершенно не религиозный человек, так бы я сказала. Но я просто уже не успеваю все рассказать, я только хочу вам сказать, что с 99 по 2001 год в больнице мы проводили французско-русские семинары, первые в России, по паллиативной помощи больным детям, где отец Георгий выступал и с докладами, и за круглыми столами, и все слушали его просто, и профессуры из Франции, и добровольцы там, какие-то великие люди, все его слушали, потому что он так глубоко все понял и прочувствовал, что, конечно, это поразительно. И вот, кто интересуется, вы можете на сайте нашего группы «Милосердия» посмотреть, там есть эти семинары в распечатке. Но я просто хочу закончить на смешной такой шутке. Был семинар по христианской этике, нет, просто по этике, и вот доклад отца Георгия назывался по медицинской этике. Может ли быть христианская этика? Ну и вот там все это долго, значит, перемывалось, но в конце вопросы эвтаназии, вопросы клонирования, вопросы трансплантации, ну вот все эти подходы к ним. Но в конце один профессор из онкоцентра сказал, встал и сказал: «Я предлагаю клонировать отца Георгия».